Глава 13. Командная система. Терминал.
«Уж слишком мы склонны делать скидку для себя на всякие обстоятельства. Я помню одну расу, которая ополчилась против нас. О, давно это случилось, меня тогда и в помине не было. Считалось, что галактика принадлежит им, и они оправдывали эту ересь своей богохульственной верой, своим заблуждением относительно мироздания. Они были водными существами, их мозг и главные органы размещались в большом центральном коконе, из которого выступали несколько больших рук или щупалец. Эти щупальца были толстыми у тела, тонкими на концах и по всей поверхности оснащены присосками. Они полагали, что их водный бог сотворил галактику по их подобию. Понимаешь? Они считали, что поскольку физически напоминают ту громадную линзу, которая является домом для всех нас, и даже дошли до того, что сравнивали свои щупальца-присоски с шаровыми скоплениями, то она и принадлежит им. Несмотря на весь идиотизм этой языческой веры, они процветали и были сильны. Что уж говорить, они были достойными противниками. Произнес Авигер, не поднимая головы. «Ну и как же они назывались?» — спросил он. Прогремел Ксок Сарла. «Их звали...» — Эдиранин задумался. «Кажется, их звали Фанчи». «Никогда таких не слышал», — сказал Авигер. «Да и откуда ты мог о них слышать?» — пробурчал Ксок Сарла. «Мы их уничтожили». Йелсон смотрела на Хорзу, который разглядывал что-то на полу у двери, ведущей назад на станцию. Не сводя с него взгляда, она спросила.
«Что ты там нашел?»
Хорза покачал головой, поднял что-то с полу, замер. «Я думаю, это насекомое», — недоуменно протянул он.
«Ух ты»,
— сказала Йелсон без всякого интереса. Бальведа подошла к Хорзе посмотреть, что он там нашел. Йелсон продолжала держать ее под прицелом. Хорза покачал головой, глядя на ползущее по полу насекомое. «Что это за чертовщина?» — сказал он. Йелсон нахмурилась, услышав его слова. Паническая нотка в его голосе вызвала у нее беспокойство.
«Может, это мы принесли его сюда, на себе?» — сказала Бальведа, поднимаясь. «Подвезли на палете или на чем-нибудь костюме. Наверняка».
Хорза изо всей силы опустил кулак на крохотное существо и раздавил его, впечатав темную породу. Бальведа удивленно посмотрела на мутатора. Хорза уставился на пятно, оставшееся на полу, протер свою перчатку, потом поднял извиняющийся взгляд. «Прошу прощения», — явно смущаясь, сказал он Бальведе. «Вспомнил об этой мухе на целях изобретений. Помнишь? Она оказалась одним из твоих ручных зверьков». Он встал и быстрым шагом направился на станцию. Бальведа кивнула, глядя на маленькое пятно на полу.
«Что ж», — сказала она, выгнув бровь, — «это был один из способов доказать его невинность».
Ксок Сарла увидел, как три гуманоида, два из них женского пола, возвращаются на станцию.
«Ну что, карлик, ничего?» — спросил он.
— «Очень много чего, командир отделения», — ответил Хорза, подходя к Ксок Сарла и проверяя провода.
Ксок Сарла усмехнулся.
— «Они все еще слишком туги, союзничек».
— «Ай-яй», — сказал Хорза, — «выпусти из себя побольше воздуха».
«Ха-ха», — рассмеялся Ксок Сарла, подумав, что гуманоид мог догадаться о его хитростях.
Но тот отвернулся и сказал старику-часовому.
«Авигер, мы идем в поезд, а ты составишь компанию нашему другу. Постарайся не уснуть».
«Уснешь тут, он все время чего-то бормочет», — проворчал старик.
Хорза, Йелсон и Бальведа вошли в поезд. Ксок Сарлая продолжил свой монолог. В одном из отделений поезда имелись подсвеченные экраны карты, на которых можно было увидеть, как выглядел мир Шкара во время строительства командной системы, города и государства на континентах, Цели в одном из государств на одном из континентов, ракетные шахты, воздушные базы и военно-морские порты, принадлежащие создателям системы в другом государстве на другом континенте. Были показаны две ледяные шапки, но вся остальная часть планеты представляла собой степи, саванны, пустыни, леса и джунгли. Бальведа захотела остаться и посмотреть на карты, но Хорза потащил ее дальше, в другую дверь, в направлении головы поезда. Выходя, он выключил подсветку за экранами картами, и ярко-синие океаны, зеленые, желтые, коричневые и оранжевые лоскуты земли, синие реки, красные города, а также ниточки коммуникации медленно погрузились в серую темноту.
«Ой-ой, в поезде есть еще кто-то. Кажется, трое. Идут сзади. Что теперь?»
Ксоксарло вдыхал и выдыхал воздух. Разминал мускулы, и провода соскальзывали по кератиновым пластинам. Он прекратил делать это, когда старик подошел поближе и посмотрел на него.
«Тебя зовут Авигер, так?»
«Так меня называют», — ответил старик. Он стоял, разглядывая Диранина. Ступник Соксарла с их тремя плитообразными пальцами, затем округлые лодыжки, пухлые коленные чашечки, массивный таз, плоская грудь и, наконец, громадная седловидная голова с широким лицом, наклоненным и взирающим на человека внизу.
«Боишься, что я сбегу?» —
прогремел Ксоксарле. Авигер пожал плечами и покрепче сжал ружье.
«Какая мне разница?» — сказал он. «Я тоже пленник. Этот сумасшедший всех нас завел сюда. Я хочу вернуться. Это не моя война».
«Очень разумный подход», — сказал Ксоксарле.
«Мне бы хотелось, чтобы побольше гуманоидов понимали, что их, а что не их, особенно когда речь идет о войнах». «Эй, я так думаю, что твои одноплеменники ничуть не лучше».
«Скажем так, они другие».
«Можешь говорить, что хочешь».
Авигер снова оглядел тело Идиранина и, обращаясь к груди Ксоксарле, сказал:
«Мне бы хотелось, чтобы каждый занимался своими делами. Но я не вижу никаких перемен. Все это закончится слезами».
«Я думаю, ты здесь совсем не на своем месте, Авигер».
Ксоксарле медленно, с умным видом кивнул. Авигер, не поднимая глаз, пожал плечами.
«Я думаю, никто из нас здесь не на своем месте».
«Отважные всегда на своем месте там, где они решают быть!»
В голосе Диранина послышалась резкая нотка. Авигер посмотрел вверх на широкое темное лицо.
«Если ты так считаешь, твое дело».
Он отвернулся и пошел к палете. Ксоксарле смотрел на него и быстро подергивал грудью, напрягая и расслабляя мускулы. Провода сползли еще ниже. Он почувствовал, как путы на одном запястье чуть ослабли. Вагоны набирали скорость. Он смутно видел органы управления и экраны перед собой, а потому перевел взгляд на огни, светившие со стен туннеля. Поначалу они двигались мимо боковых окон широкой кабины машиниста не спеша, скорость их движения даже уступала частоте его дыхания. Теперь за каждый дыхательный цикл пробегали два или три огня. Поезд легонько вдавливал его в кресло, к спинке сиденья, приковывая к ней. Кровь, немного, совсем капелька, высохла под ним, приклеила его к сиденью. Он чувствовал, что его путь определен. Ему оставалось только одно. Он пробежал взглядом по консоли, проклиная темноту, собирающуюся за его глазом. Прежде чем он нашел прерыватель цепи системы, предотвращающей столкновение, ему удалось найти выключатель прожекторов. Это было как подарок от Господа. Когда включились передние огни локомотива, туннель впереди замелькал яркими отблесками. Сверкали две колеи. Вдалеке он видел новые тени и отражения, там, где в стене были врезаны трубы входа в пешеходные туннели и взрывостойкие двери, чуть выступавшие из черных скальных стен. Зрение продолжало ухудшаться, но теперь он чувствовал себя немного лучше, потому что мог видеть то, что снаружи. Поначалу, опережая события, он было заволновался теоретически.
Вдруг прожектора заблаговременно предупредят их, если ему повезет настолько, что гуманоиды все еще будут на станции. Но что с прожекторами, что без них, разницы было мало. Воздух, проталкиваемый вперед локомотивом, и без того очень скоро их предупредит. Он приподнял панель около рукоятки скорости и вгляделся в нее. В голове было легко, но тело леденело. Он посмотрел на прерыватель цепи, потом нагнулся, чтобы прочно усесться между спинкой сиденья, при этом под ним разорвалась засохшая корка крови, и кровотечение снова открылось, и краем консоли. Он уперся лицом в рукоятку скорости, потом ухватился за рукоятку системы автоматического торможения. Он сделал так, чтобы рука лежала на ней, не соскальзывая. Единственный его глаз находился достаточно высоко над консолью и мог видеть туннель впереди. Огни на стенах теперь мелькали быстрее. Поезд слегка покачивался, убаюкивая его. Рев в ушах стихал, и одновременно темнело в глазу, одновременно убегала назад и исчезала из вида станция, одновременно по обе стороны кабины бежал казавшийся устойчивым и медленно ускоряющийся поток огней. Он понятия не имел, сколько ему предстоит проехать. Он начал путь. Он сделал все, что мог. И теперь, наконец-то, большего просить у него уже невозможно. Он закрыл глаз, чтобы немного отдохнуть. Поезд покачивал его. «Здорово!» — усмехнулся Вапслин, когда Хорза, Йелсон и Бальведа вошли в кабину. «Локомотив готов! Все системы работают!»
«Смотри, не намочи штаны от радости», — предупредила Йелсон, глядя на Бальведу, садившуюся в одно из кресел, потом села сама. «Возможно, нам придется воспользоваться транзитной трубой, чтобы развернуться назад».
Хорза нажал несколько кнопок, глядя на показания приборов. Похоже, Вапслин был прав, хоть сейчас трогайся в путь.
«Где этот чертов автономник?» — спросил Хорза у Йелсон.
«Автономник? Унахоклосп!»
Позвала Йелсон через микрофон шлема.
«Что еще?»
— раздался голос Унахоклоспа.
«Где ты?»
«Разглядываю коллекцию древних самодвижущихся экипажей. Знаете, я даже думаю, что эти поезда, может быть, старше вашего корабля».
«Скажи ему, пусть поторопится сюда», — сказал Хорзе и посмотрел на Вапслина. «Ты проверил весь поезд?»
Йелсон приказал автономнику вернуться, а Вапслин утвердительно кивнул.
«Все, кроме вагона реактора. Не смог туда войти. Как открываются его двери?»
Хор заглядел пульт, вспоминая расположение органов управления.
«Вот этим».
Он указал на ряд кнопок и световых панелей со стороны Вапслина. Инженер уставился на них.
«Приказано вернуться. Требует возвращения, словно он раб, один из адиранских меджелей, словно он машина. Ничего, пусть подождут».
Унахоклосп тоже нашел экраны с картами, они были в поезде, стоявшем в туннеле. Он проплыл в воздухе перед раскрашенными просторами на подсвеченном сзади пластиками. С помощью своих полей-манипуляторов он нажал на несколько кнопок, включил маленькие ряды огней, обозначавших цели по обе стороны, крупные города и военные базы. Все это теперь превратилось в прах. Вся эта драгоценная гуманоидная цивилизация. Все раздавлено ледником или унесено ветрами, потоками, дождями и вмерзло в лед. Все. Остался только этот дурацкий лабиринт мавзолей. Вот оно. «Ваше человечество, или как вы его там называете?» — подумал Унахоклосп. «От этих остались одни машины. Но станет ли это уроком для других? Увидят ли они все это так, как он? Замерзшую каменную глыбу? Ничего больше. Как же? Жди!» Унахоклосп не стал выключать экраны и выплыл из поезда. Назад в туннель, в сторону станции. В туннелях теперь горел яркий свет, однако теплее не стало, и Унахоклоспу казалось, будто в желто-белом свете, струящемся с потолка и стен, есть какое-то открывшееся только сейчас бездушие. Это был свет анатомического театра, свет операционный. Машина поплыла по туннелю, думая о том, что собор темноты стал сверкающей ареной, плавильным тигелем. Ксоксарлэ находился на платформе,
по-прежнему привязанный к опоре мостика. Унахоклоспу не понравилось, как Эдиранин посмотрел на него, когда он выплыл из туннеля. Лицо Ксоксарла было практически непроницаемым, если только оно вообще могло что-то выражать. Но было в Эдиранине что-то не понравившееся Унахоклоспу. Ему показалось, что Ксоксарла с его появлением прекратил двигаться или делать что-то тайком. Из устья туннеля автономник увидел Авигера. Тот посмотрел на него с палеты, потом снова отвернулся, не потрудившись махнуть ему рукой. Мутатор, Вапслин и две женщины находились в кабине локомотива. Унахоклоспу увидел их и двинулся к пандусу и ближайшей двери, но, добравшись до нее, остановился. Он ощутил слабое движение воздуха, едва заметное, но все же движение. И он его чувствовал. Очевидно, теперь, когда было включено питание, какие-то автоматические системы подавали больше свежего воздуха с поверхности или через фильтрующие системы. Унахоклосп вплыл в поезд.
«Противная маленькая машина», — сказал Ксоксарла Авигеру.
Старик неопределенно кивнул. Ксоксарла обратил внимание, что старик почти не смотрит на него, когда он, Ксоксарла, с ним разговаривает. Звук его голоса словно успокаивал старика, убеждал: «Я, мол, здесь надежно привязан, никуда не делся и все так же обездвижен». С другой стороны, разговаривая, Ксоксарла двигал головой, чтобы посмотреть на Авигера, время от времени поводил плечами, похохатывал и таким образом получал повод пошевелиться, а значит, еще немного ослабить провода. Поэтому он говорил: «Ему повезет, если остальные пробудут в поезде еще сколько-то времени, тогда он получит шанс на спасение. Они у него попляшут, если ему удастся пробраться в туннели. Да еще с ружьем».
«Они должны быть отперты», — утверждал Хорза. Судя по показаниям приборов на консоли перед ним и Вапслином, двери вагона реактора вообще никто не запирал. «Ты уверен, что правильно пытался их открыть?» — посмотрел он на инженера.
«Конечно уверен», — обиженно сказал Вапслин. «Я прекрасно знаю, как работают различные запоры. Я пытался провернуть храповик, отогнуть фиксатор. Ну, хорошо, моя рука не идеальный инструмент, но дверь все равно должна была открыться».
«Может, что-то вышло из строя», — сказал Хорза.
Он выпрямился и посмотрел вдоль состава, словно пытаясь увидеть что-то сквозь сотни метров металла и пластика между ним и вагоном-реактором.
«Места там маловато, чтобы разум мог спрятаться, верно?»
Вапслин оторвал взгляд от панели.
«Может, конечно, и маловато. А вот и я», —
брюзгливо объявил Унахоклосп, вплывая через дверь в кабину.
«Что еще вы от меня хотите?»
«Что-то ты не очень торопился, осматривая тот другой поезд», — заметил Хорза, глядя на машину.
«Просто я осматривал его внимательно. Внимательнее, чем вы, если только слух не обманул меня, и я верно понял, о чем вы говорили. Где может быть достаточно места, чтобы разум мог спрятаться?»
«В вагоне реактора», — сказал Вапслин. «Мне там было никак не открыть некоторые двери. Хорза говорит, что, судя по приборам, они должны быть открыты».
«Хотите, чтобы я отправился туда и посмотрел?»
Унахоклосп повернулся к Хорзе. Мутатор кивнул.
«Если тебя не затруднит», — ровным голосом сказал он.
«Ни в коем случае»,
— весело ответил Унахоклосп, удаляясь через дверь, в которую вошел.
«Мне уже начинает нравиться, когда мной помыкают. Предоставьте это мне».
Он исчез за дверью, направляясь через передний вагон к реактору. Бальведа посмотрела сквозь армированное стекло на задний вагон стоящего впереди поезда, того, который обследовал автономник. «Если разум прячется там, почему его не показывает твой детектор? Может, его сбивает с толку реактор?» Она медленно повернула голову к мутатору.
«Кто знает», — сказал Хорза. «Я не специалист по работе скафандров, в особенности поврежденных».
«Ты становишься слишком доверчивым, Хорза», — сказала Бальведа, улыбаясь едва заметной улыбкой. «Позволяешь автономнику выполнять такую работу.
«Всего лишь поручаю ему провести рекогносцировку», — сказал Хорза, отворачиваясь к пульту. Он разглядывал экраны, счетчики, измерители, изменял функции дисплеев и счетчиков, пытался понять, что происходит в вагоне реактора, если только там действительно что-то происходит. Насколько он мог судить, все было в порядке, хотя еще со времен своего смотрительства в системах реактора он разбирался хуже, чем в большинстве других устройств поезда. «Ну хорошо», — сказал Йелсон, разворачивая на бок свое кресло. Она положила ноги на край консоли и сняла шлем. «Что же мы будем делать, если разума нет здесь, в вагоне реактора? Начнем ездить кругами, используя транзитные трубы, или как?»
«Не думаю, что имеет смысл отправляться в путь поездом по главной линии», — сказал Хорза, посмотрев на Вапслина. «Я думал оставить всех здесь и объехать систему по транзитной трубе одному. Может быть, удастся обнаружить разум с помощью моего детектора. На это не уйдет много времени, даже если сделать два круга и проехать по двум системам объездных путей между станциями. В транзитных трубах нет реакторов, а потому никаких ложных сигналов или помех мой датчик регистрировать не будет».
Вапслин, сидевший лицом к пульту управления, выглядел подавленным. «Почему бы тогда не отправить всех остальных назад на корабль?» — спросила Бальведа. Хорза посмотрел на нее.
«Бальведа, ты здесь не для того, чтобы выступать с предложениями».
«Я только хотела помочь», — пожала та плечами. «А если ты ничего не найдешь?» — спросила Йелсон.
«Тогда мы вернемся на корабль», — сказал Хорза, тряхнув головой. «Это все, что остается. Вапслин на борту сможет проверить детектор моего скафандра, и в зависимости от характера неисправности мы либо вернемся в туннели, либо нет. Теперь, когда мы включили питание, все это можно будет сделать очень быстро и без всяких затруднений».
«Жаль», — сказал Вапслин, трогая органы управления. «Мы на этом поезде даже не сможем вернуться на станцию 4, потому что 6-я заблокирована тем поездом».
«Может, нам удастся его убрать», — сказал Хорза инженеру. «Если мы поедем по главной линии, все равно придется как-то маневрировать, какой бы путь мы ни выбрали».
«Ну ладно», — сказал Вапслин задумчиво, снова посмотрел на пульт управления и указал на один из приборов. «Это регулятор скорости». Хорзер рассмеялся. Скрестив руки на груди, он с ухмылкой посмотрел на Вапслина.
«Да, посмотрим, удастся ли нам организовать маленькое путешествие».
Он наклонился над пультом и указал Вапслину на 2-3 других органа управления, при помощи которых поезд готовили к движению. Они принялись увлеченно показывать что-то друг другу, разговаривать, кивать. Йелсон нетерпеливо заёрзала на своем сиденье и, наконец, устремила взгляд на Бальведу. Та с улыбкой смотрела на Хорзу и Вапслина, потом, ощутив на себе взгляд Йелсон, посмотрела на нее и улыбнулась еще шире. Она слегка повернула голову в сторону двух мужчин и подняла брови. Йелсон неохотно улыбнулась в ответ и чуть пошевелила своим ружьем.
Теперь огни бежали быстро. Улетали назад, образуя по бокам тускло освещенной кабины две мигающие прерывистые ленты света. Он знал. Он еще прежде открыл глаза и видел. Чтобы поднять веки, ему нужно было напрячь все силы. На короткое время он погрузился в забытье. Он не знал, сколько продремал, зная только, что дремал. Боль немного отступила. Некоторое время он оставался неподвижен. Его переломанное тело косо лежало в чужом, неподходящем для него кресле. Голова уткнулась в консоль, рука была засунута в небольшой зазор на пульте управления, пальцы зажаты под тормозной рукояткой. Ему было хорошо. Он не смог бы описать, как приятно ему было после всего этого мучительного путешествия ползком по туннелю и по поезду. Темп движения поезда изменился. Локомотив все еще покачивался, но теперь чуть быстрее, и к первому добавилось несколько новых ритмов, вибрации стали чаще и напоминали частый сердечный стук. Ему казалось, что он слышит теперь и завывание ветра, задувающего в углубленные шахты далеко от занесенной снегом поверхности. А может быть, это работало воображение,
сказать наверняка он не мог. Он снова чувствовал себя маленьким ребенком, который путешествует с погодками и старым Квэрл-Ментором. Его колыбельку покачивали, и он то просыпался, то погружался в блаженный счастливый сон. Он не переставал думать: «Я сделал все, что мог. Может быть, этого недостаточно, но я сделал все, что было в моих силах». Эта мысль утешала его. Как утихающая боль, она давала успокоение, как покачивающийся поезд, она его убаюкивала. Он снова закрыл глаза. В темноте тоже было свое утешение. Он понятия не имел, какую часть пути уже преодолел, и начинал думать, что это не имеет значения. Память снова изменяла ему, и он не мог вспомнить, зачем он делает все это. Но и это уже не имело значения. Дело было сделано. Только бы не двигаться, а остальное не имело значения. Ничто не имело значения. Абсолютно ничто. Да, двери были заклинены, как и в другом поезде. Автономник разозлился и шарахнул своим силовым полем по одной из дверей реакторного помещения. Сила инерции его отбросила назад. На двери не появилось ни вмятинки.
«Ай-яй-яй! Ай-яй!»
Назад к лазам и отверстиям для кабеля. Унахоклосп развернулся и направился по короткому коридору, потом через лючок в полу, ведущий к смотровой панели под полом нижнего уровня. «Ну да, на меня в конечном счете взвалили всю работу. Я так и знал. Если называть вещи своими именами, то я сейчас ищу другую машину для этого выродка. Нужно было проверить свои цепи. Что-то мне не очень хочется говорить ему. Если даже я найду где-нибудь этот разум, пусть это будет ему уроком». Он откинул смотровой лючок и опустился в темное узкое пространство под полом. Лючок, зашипев, закрылся за ним, перекрывая свет. Он хотел было вернуться и открыть лючок, но потом понял, что тот автоматически тут же закроется снова, а он потеряет терпение и сломает это устройство. И все это показалось ему каким-то бессмысленным и маловажным, и он не стал возвращаться. Пусть себя так ведут люди. Он пустился по лазу в направлении хвоста поезда, к тому месту, над которым находился реактор. Эдиранин все говорил и говорил. Абегер слышал, но не слушал. Он смотрел на монстра краем глаза, но на самом деле толком ничего не видел. Он рассеянно разглядывал свое ружье, напевал что-то себе под нос и думал о том, что бы он сделал, если бы каким-то образом сумел найти сам этот разум. Что если бы все остальные погибли, а он остался бы с этим устройством? Он знал, что Эдиране, возможно, неплохо заплатили бы за разум, и культура тоже заплатила бы. Деньги у них есть, хотя внутри собственной цивилизации они ими и не пользуются. Мечты, мечты. Но события могут разворачиваться непредсказуемо. Никогда не знаешь, какая тебе выпадет карта. Он бы прикупил себе немного земли, островок на какой-нибудь приятной и безопасной планете. Сделал бы себе омоложение, стал бы разводить каких-нибудь дорогих скаковых животных и, пользуясь своими связями, познакомился бы с богатыми людьми. Или нанял бы кого-нибудь для тяжелой работы. Если у тебя есть деньги, то это не проблема, и вообще все не проблема. Эдиранин продолжал говорить. Его ладонь была почти свободна, ничего другого пока ему не удалось, но, может, немного позднее ему удастся высвободить всю руку, с каждой минутой манипулировать ей становилось все легче. Гуманоиды уже некоторое время находились в поезде, сколько они там еще пробудут? Маленькая машина задержалась там не слишком надолго. Хорошо, что он успел вовремя заметить, как она появилась из устья туннеля. Он знал, что машина видит лучше его, и несколько мгновений опасался, что она заметила, как он пытается высвободить руку, ту, что была по другую сторону от старика-гуманоида. Но машина исчезла в поезде, и ничего не случилось. Он продолжал следить за стариком, проверять его. Казалось, что гуманоид забылся в своих грезах. Ксоксарла все говорил и говорил, рассказывая воздуху об эдиранских победах. Его рука почти высвободилась. С опоры в метре над его головой просыпалось немного пыли, которая полетела вниз в практически неподвижном воздухе и упала почти, но не точно, вниз по вертикали. Пыль отнесло немного в сторону от него. Он посмотрел на старика и натянул провода на своей руке.
«Да вылезай ты, черт тебя дери!»
Чтобы попасть в небольшой проход, которым Унаха Клосп хотел воспользоваться, ему пришлось стучать по изгибу лаза, делая его менее угловатым, более плавным. Это был даже не лаз, а кабельная трасса, но она вела в реакторный отсек. Автономник проверил свои сенсоры. Уровень радиации здесь был такой же, как и в других отсеках поезда. Он продрался сквозь небольшой зазор, проделанный им между кабелями, и попал в металлические и пластиковые внутренности безмолвного вагона.
«Я что-то слышу. Что-то приближается подо мной».
Огни слились в непрерывную линию. Они мелькали слишком быстро, и почти ничей глаз не смог бы различить каждый из них в отдельности. Огни впереди, по ходу поезда, на поворотах выглядели сплошными кривыми линиями. На концах прямых отрезков они представали поодиночке, потом росли в размерах, соединялись в ленту и проносились мимо, как падающие звезды на черном небе. Поезду понадобилось немало времени, чтобы набрать максимальную скорость. Долгие минуты он боролся с инерцией своей тысячетонной массы. Теперь, преодолев ее, он гнал себя из столб воздуха перед собой со всей скоростью, на какую был способен, мчась по длинному туннелю с ревом и треском, каких еще не знали эти темные лабиринты. Покореженные стенки его вагонов разрывали воздух и ударялись о кромки взрывостойких дверей. Скорость состава от этого уменьшалась мало, но значительно возрастал шум. Вой работающих двигателей локомотива и крутящихся колес, покоробленного корпуса, прорывающегося сквозь воздух, и того же воздуха, вихрящегося в открытых пространствах пробитых вагонов, отражался от потолка и стен, консоли и пола, наклонного армированного стекла. Глаз Квайонорла был закрыт. В его ушах, в такт с наружным шумом, пульсировали барабанные перепонки, но мозг не получал никаких сигналов. Голова его, словно живая, слегка подпрыгивала на дрожащей консоли. Рука его подрагивала на прерыватель автоматического торможения, словно воин нервничал или боялся чего-то. Намертво втиснутый, приклеенный, приваренный собственной кровью, он выглядел как странная поврежденная часть поезда. Кровь засохла. Как вокруг тела Квайонорла, так и внутри его — она прекратила течь. «Как дела, Унаха Клосп?» — раздался голос Йелсон. «Я нахожусь под реактором, и я занят. Если что-нибудь найду, дам вам знать. Спасибо!» Автономник выключил коммуникатор и посмотрел вперед. Там, внутри черной оболочки, велись провода и кабели, исчезая в кабельной трассе. Здесь их было больше, чем в переднем поезде. Разрезать их или попытаться найти другой ход? Решение. Решение. Рука его освободилась. Он помедлил. Старик по-прежнему сидел на палете, поигрывая своим ружьем. Ксоксарла позволил себе маленькую передышку и пошевелил рукой, вытянул пальцы, сжал их в кулак. Мимо его щеки медленно пролетели несколько пылинок. Он перестал сгибать руку. Он наблюдал за пылью. Дыхание, нечто меньшее, чем дыхание, щекотало его руки и ноги. «Как странно», — подумал он.